Добрый вечер, друзья. Вот и наступило 1 сентября, начало нового учебного года.
Даже второе уже наступило?
Наступило оно вчера, да, первое. Не знаю, как у вас, коллеги, а у меня эта дата уже несколько лет, я бы даже сказал, много лет не вызывает знакомого трепета. Уже несколько лет ничего не напоминает. Ну, разве что напоминает мне об этом пианино «Красный Октябрь», который один мой знакомый остряк называет «Черный Сентябрь». Видимо, из-за цвета полировки.
Не из-за звука, конечно.
Да. Тем не менее, эту дату мы сегодня отмечаем. Отмечаем тем, что у нас в студии два студента, студентка и студент, представители разных миров, разных систем. Студентка из Москвы, ее зовут Маша Шустова. А Англию представляет сегодня Бен Голомшток.
Добро пожаловать.
Здравствуйте. Давайте для начала чокнемся.
Сева, вы прямо их вот так, как будто они вот представители уж своих стран. И у нас что, соревнование будет?
Соревнование у нас будет. Я заготовил для гостей неприятный сюрприз. Вот передо мной книжка. Книжка английская, называется «Сборник тестов по IQ». IQ по-английски это называется «Intelligence Quotient». Как мы это переведем, Леонид Владимирович?
Уровень умственного развития.
Я бы сказал, что эти тесты рассчитаны на сообразительность. Я вам скажу, почему. Перед этой передачей я сел и проделал тест и сделал себе количественный анализ. И по умственным способностям я получился где-то между идиотом и кретином. Хотя я знаю, по крайней мере, двух людей, которые меня считают человеком неглупым.
На нас коллектив.
Поэтому, значит, мы сейчас заслуживаем первую музыку, а вот первая задача для гостей и для вас, дорогие друзья, можете ее записать. Задача очень простая. Список из 5 месяцев. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Нужно выделить из этих 5 месяцев по каким-то признакам нетипичный и выкинуть его, потому что все остальные 4 по этому же признаку будут совпадать. По-английски это называется the odd man out, то есть чужака его как бы выкинуть. И вот пока задача эта будет решаться, мы проиграем первую песню, которую привезла с собой Маша. Вернее, она принесла с собой заявку. Маша, что это за песня и почему мы ее играем?
Да, это песня «Город золотой» в исполнении группа «Аквариум». Группа эта очень популярна в Советском Союзе. БГ Борис Гребенщиков, кумир советской молодежи. Ну и песня очень известная из кинофильма «Асса», которую, в общем, любят и смотрят. И вот это в Советском Союзе.
«Аквариум». Кстати, об «Аквариуме» Борис Гребенщиков обещался быть здесь во вторник. Он будет из Америки проездом у нас из 2-3 дня. У него концерт в среду здесь в клубе «Марки» на Charing Cross Road. И может быть не исключено, что он согласится прийти сюда. Во всяком случае, предварительно мы с ним говорили по телефону. Он был в штате Теннесси, в каком-то таком экзотическом месте. Слышно было, кстати, хорошо, хоть и за океаном. Так что не исключено, что Гребенщиков будет гостем передачи. Как у нас в команде? Что-нибудь решено тестом по интеллигентности?
По-моему, да.
Ну, что у вас получилось, Маша?
Ну, только не интеллигентность, это, наверное,
Сообразительность.
Ну, я как филолог подошла с филологической точки зрения, с лингвистической, морфологической. Значит, август не подходит, поскольку у него нет ядер, а у всех остальных есть.
А что у Бен получилось?
Одно и то же, но нужно сказать. Я долго ломал голову, и в конце концов мне Маша подсказала.
Так что я дошел. Вообще ответ официальный — это только буква R. Присутствие буквы R. Во всех остальных местах он есть. Но мы примем это решение как в расширенном.
Четверку поставь.
Да. Ну хорошо, начнем тогда сравнивать. Ведь мы сегодня собрались с тем, чтобы поговорить о том, каково студенту живется по обе стороны невидимой границы. Начнем сначала. Поступает человек в университет, или в институт, или в колледж. Ну, мы знаем, что происходит в Советском Союзе, мы сдаем экзамен, должны набрать балл. Да, ничего, по-моему, не изменилось с тех пор, как мы учились.
Да.
Проходной балл, и после этого собеседование есть какие-нибудь теперь?
В общем, нет. Это осталось только в очень ограниченном количестве вузов. Ну, очень-очень специальных, которые готовят шофовы какие-то, видимо, секретные или важные государственные.
Бен, а как поступают в университет или в колледж здесь, в Англии?
Как я понимаю, это очень подобно. Единственная разница важная, это то, что на собеседование больше обращать внимание.
А проходные баллы у вас есть? Отметки ставят на экзамен?
Да, ставят A, B, C, D или E.
То есть буквенные?
Да.
Ну, а каким образом вы знаете, что набрал человек балл или нет? Поступает он или нет? Есть какой-нибудь критерий оценки? Вот, ну, я пример приведу. Я поступал там в свою высшую мореходку. У меня был 23 балла проходной, значит, с 25. Я набрал 23, я знал, что я законно могу претендовать на место. А у вас-то?
Это все зависит. Сначала идешь на собеседование с университетом, и потом тебе дают количество баллов, которые нужно выполнить во время экзамена.
То есть там 2 и Б.
Да.
Хорошо, поступили вы в университет. Происходит, значит, нужно как-то устроиться, разместиться и так далее. А в Москве, естественно, иногородним дают общежитие. Москвичам не дают.
Нет, москвичам нет. Ну, это и благо для москвичей.
Да. Что происходит, да? Что происходит здесь у вас?
А тут всегда на первый год университет дает житье, а на следующие года нужно самому уже находить собственное место.
Самому? Это какой университет?
О, да, это, конечно, не каждый.
Я знаю, что вот мой сын третий год, слава богу, учится в Кембридже, и третий год имеет в колледже помещение, причем год от года оно улучшается. Mm-hmm. А самый шок был, когда я привез его первый раз туда. Значит, это был такой дом вне колледжа, недалеко от колледжа. И там, значит, мы знали, где это такое, мы вошли и вдруг увидели доску со списком жильцов. И там была его фамилия, а напротив стоял такой движок, указывающий, что его нет дома. Знаете, он только приехал, а там уже была его фамилия, указано, что его дома нет.
А когда он там живет, кто движок перемещает с места?
Ну, тогда он сам.
Он уже сам.
Выходя, да.
Нет, ну тут, мне кажется, еще очень важно сравнить условия просто вот житья, так сказать, в английском общежитии и в общежитии в Московском.
А вам довелось посмотреть здесь что-то?
Ну, конечно, да, мне, я вот как раз вчера была в Кембридже и посмотрела условия, эту квартиру. Значит, на 2 человек квартира из 4 комнат, одна огромная гостиная, шитая дубом с каким-то псевдокамином и так далее, 2 спальни у каждого своя, тоже с какими-то, значит, креслами и тумбочками.
Правда,
и
маленькие.
И кухня. Да, небольшие, но вполне удобные.
Ну, в общем, вот. Вечеринку дома можно устроить.
Да, конечно, да? Можно устроить.
Человек, например,
Наверное, поэтому так они делают.
Бен, а кто за это все платит вообще? Первый год, вы сказали, университет дает, это значит бесплатно.
Да.
А дальше что происходит?
Многие студенты, ну не многие, но примерно, я бы сказал, половина живут на грантах. То есть
на стипендиях.
Да, университет дает стипендию на все время. И платят за любое место, которое они получат.
Ну, кому дают эту стипендию? Всем она положена или нет?
Нет, если родители достаточно богатые, чтобы сами платить за университет, тогда так и полагают.
А вот мы сейчас выясним, считают ли Леонид Владимирович богатым или нет?
К сожалению, считают. Глубоко ошибочно, но считают.
Ну, а вы намного перешли за тот рубеж, где вас считают уже зажиточным?
Я перешел не намного, но дело не в этом. Как только рубеж перейден, до свидания. Ни копейки. Вы, если перешли на 1 фунт, все. Если у вас есть 100 миллионов сверх, то же самое.
Это английская справедливость.
Да. Вы не забудьте, что у меня дочь тоже кончила Эдинбургский университет. Да.
Правда, конечно, не Оксфорд, не Кембридж, но третий и все.
Я не знаю, Эдинбургский университет чем хуже. Такой прекрасный.
Ну, что, пришлось платить за нее?
Да, пришлось платить.
А, ну, в каких размерах образование надо было платить?
Нет, образование бесплатное.
Я хочу сказать, что мы примерно платили 1/3 стоимость всего ее обучения.
Это только шло на общежитие, на всякие...
Я не знаю, она сама распоряжалась этими деньгами. Она их распоряжала сама. Потому что там нужно платить и за житье, за учебники. Это тоже стоит большие деньги, всякие канцелярские дела.
За питание.
За питание. И за всякие светские там.
Ну и в какую сумму это приблизительно выливалось? Ведь вы же, Алексей, вы же работали здесь на BBC, на зарплате такой на среднем.
Я помню, что мы, в общем, сдюжили, конечно. Но было нелегко.
Понятно. Цифру, конкретную цифру я уже не могу привести. Села, тогда была инфляция, у нас и наши зарплаты, и все их расходы изменялись и росли очень быстро.
Да. Но мы знаем, что всякий студент, поступивший, должен для начала поехать на сельское хозяйство. Я до сих пор вспоминаю свои кошмарные истории. Не знаю, я рассказывал историю, нет? Привели нас, молодых курсантов, тогда в ХБ, мы чапали по грязи, километров, наверное, 30. Пришли в деревню, встретил нас председатель сельсовета, это было где-то за Онегой, места необжитые, конец 50-х годов, электричества еще нет. Дороги размывает дождь, так что за ней попадешь. Посмотрел на нас председатель колхоза, на нас там человек на 30. Бритоголовых таких гавриков, и он говорит, ёк-макарёк, говорит, чем же я скормить-то буду? И говорит, Васька, веди хромую трехлетку. Васька привел лошадь. Председатель зашел в дом, вынул двухствол, приставил к колбу. Бдонь, бдонь! И упала эта трехлетка. Вот, говорит, ешьте.
Я вот с тех пор и стал вегетарианцем.
У меня самое большое потрясение было, ну, одно из многих, когда приехал в Константин, интересный, классический колхозный флорис, но мы вышли в поле первый раз в дождливый день, и вот все стояли и гадали, опытные люди, второкурсники, которые уже второй раз гадали, что будет, трактор или специальная такая картофелекопалка, какая машина приедет. Потому что вообще, значит, когда почва влажная, нужно картофелекопалкой. А ей убирать, она идет в три раза медленнее, и ей еще в три раза дальше. И вот ждали, что же появится на горизонте. Все стояли, и в какой-то момент, значит, раздался какой-то такой тоже трактор, раз, какой-то грохот, что-то еще, и подъехало нечто, что оказалось все-таки трактором к общей радости. Но, конечно, первое впечатление от этой техники было здесь.
Это что? Мы когда приехали, там была лошадь с деревянной сахой, образца 14 века.
О, как бы прогрессово.
Да. И причем эту лошадь можно было слетать, чихать, предлагать ей сено. Она с места не сдвигалась.
Реагировала, наверное.
Она была как бы не красочная.
Красочные выражения русского языка.
Нет, приходил человек, ее, значит, этот... который ей погонял, закрыл огромную полукилограммовую такую самокрутку, от которой комары падали замертво в радиусе 10 метров, и говорил, девушка, твою клюшку, и лошадь шла. Потом была техника.
Ребят, ну надо сказать, что к тракторам также обращаются. Хоть ты не лошадь, они вроде не должны понимать, но тем не менее.
Бен, нам пора следующую пластинку крутить. Что ты нам сегодня выбрал?
Это песня по имени Lullaby. Группа по имени Такьюа, которая уже ставили 10 лет в Англии. И в конце концов, немножко звук так умягчился, и они стали довольно известны. Сейчас все их слушают.
Студенты.
Да, студенты формата.
Ну ладно, послушаем и мы.
Lullaby в исполнении группы The Cure.
Бен, вот наслушавшись всех этих историй, отдаешься ты себе отчет, как тебе не повезло. Потому что никакого дисциплинирующего влияния на тебя совершенно не оказать. В армию не призывают, на сельскохозяйственные работы не посылают.
Бен, нельзя поехать.
Вот от того у тебя и вид-то не уставной.
Может быть.
Я вам хочу просто сказать, что Лена волосы, ну, не то чтобы до плеч, но почти. И в таком, я бы сказал, не очень расчесанном виде. Что в Англии...
Тем не менее, очень приятно.
Да, да.
Нет, надо сказать, что в Советском Союзе такие прически тоже сейчас далеко не редкость. Но если вашим генам, в общем, ничего не грозит, то у вас там вот молодых людей наших многих, достигших 18-летнего возраста, в общем, конечно, грозит то, что их постригут, обреют и отправят.
Марк, ну если бы, скажем, Бен вот сейчас пришел в таком виде в институт советский, неужели в деканат не выехали бы?
Нет, все нормально. Нет, ну надо, я не знаю, это опять-таки зависит от вуза, но вот у нас... Нет, ну я знаю, ребята, да, ну, более экстравагантными прическами. Нет, с этим как раз...
Давайте о вещах, так сказать, более-менее серьезных поговорим. Поступили вы в высшее учебное заведение. В Советском Союзе мы знаем, что поступив на факультет, мы, в принципе, выбрали себе не только будущую профессию, но и в каком-то смысле набор предметов. Хотим мы это или не хотим. Я правильно понимаю?
Ну, в общем, да.
Выбор сейчас есть какой-то, на какой-то стадии образования? Или по-прежнему все так же жестко, как в те годы, когда мы учились?
Выбор, конечно, есть. Но выбор, естественно, ограничен, так сказать, своей специальностью. То есть гуманитарий, конечно же, не будет и, в общем, не сможет, наверное, изучать там физику или химию, во всяком случае, ну, так, в учебное время. Выбор есть, это есть система спецкурсов, спецсеминаров, то есть внутри своего предмета, внутри, допустим, филологии. Человек, поступивший на романо-германское отделение, может изучать там славянскую филологию и так далее. Но все-таки выбор в основном, вот, так сказать, в определенном русле.
Но есть предметы, от которых отказаться невозможно,
да,
типа политэкономии.
Ну, прежде всего, да, история КПСС, конечно. В общем, ряд совершенно строго обязательных предметов в каждом семестре, которые студент обязан просто, так сказать, изучить и сдать. И все остальное, что он делает, все это, весь этот выбор осуществляется уже, так сказать, сверх вот этих обязательных предметов.
Я вот, вы не помните, я учил политэкономию на семестра 3, если не больше. И кроме деньги штрих и товарного фетишизма не помню ничего.
Я учил политэкономию каждый день 5 лет, да?
Да.
Я к вам за консультациями.
Деньги, товар, деньги. Бен, что происходит здесь? Вот вы поступили в университет. До какой степени вы можете выбирать предметы или даже лекторов?
Главная разница, которую я вижу, это то, что все предметы выборочные. А только нужно, разумеется, есть та же самая разница между гуманитарных и предметов. Нужно примерно уже прикидывать, что хочешь изучать в университете, когда сдаешь экзамены перед университетом.
Так что же вы за специалист получитесь, если вы набрали все сами предметы,
какие хотели?
И диплом-то вам по какой специальности будут давать? Ну вот я вот...
С точки зрения русского студента вас спрашиваю.
Вот у нас сидят здесь три специалиста. Кто что там заканчивал?
Институт Лезговска.
Я институт и педагогический институт. Там высший...
Филологический факультет.
Инженерное морское училище.
Автомеханический институт.
У нас есть совершенно четкие... У меня в дипломе записано там инженер, производитель на морских путях. А что вот в вашем-то дипломе, Бен, будет записано, когда вы закончите колледж?
То, что я выберу вначале. К тому же, может, нет предмет после того, что поступил в университет. Если я хочу поступить на английский, мне это не понравилось. Я могу переменить через неделю или через терм и поступить там. Ну, обычно все-таки на что-то подобное, там, хотя бы на историю. Но бывают и случаи совершенно перемен.
Сева, я, извините, перебью, я вам хочу сказать, что меня потрясло, я помню, то, что когда моя дочь поступила в университет, она вдруг в середине курса или почти в середине, она вдруг сменила даже преподавателя. Курс оставила прежний, а преподавателя сменила. И я ее спросил, как же это возможно вообще? Это что ж такое получается-то? Она говорит, у него какие-то странные коммунистические убеждения. И мне, говорит, это слышать, после того, как я приехала из Советского Союза, мне это слышать нелегко. И поэтому она пошла вот к другому преподавателю.
Да, вот элемент политики в местной системе образования, мне кажется, просачивается через учительский состав. Потому что среди преподавателей в колледжах очень много людей либерально или даже более лево настроенных. Считается вообще здесь, что университет, так сказать, рассадник либерализма. Ну да, даже я бы сказал, круче.
Потому что известно, вот, например, через дорогу у нас Лондонская школа экономики. Известный Рассадник.
Тем не менее, это очень хорошее учебное заведение. И я думаю, выпускающие отличные специалисты. Я думаю, что...
Там Мик Джаггер 2 года учил.
Я думаю, что это не беда. Я даже знаю бывшего директора, немецкий профессор. Либерал. Либерал от всей души, но отличный ученый. По-моему, это не беда. По-моему, если университеты не либеральные, так это не университеты. Университеты, в общем, всегда должны быть каким-то...
Рассадником живой мысли.
Если хотите, рассадником живой, даже не всегда обязательно верной мысли. Да, но все-таки каким-то бродильным началом. И это, конечно, здесь все время так. Но я вот что хотел сказать по поводу перемены курсов. Дело в том, что просто установка разная. В Советском Союзе вас готовит государство на службу себе. Понимаете? Готовит на службу себе, то есть народному хозяйству, литературоведы, я утрирую. Значит, нужны там, скажем, все равно специалисты по рыбной промышленности. Значит, вас выпускают как специалиста по рыбной промышленности, меня как специалиста по дизелям. Вот вы видите, здесь дизель какой стоит, вот я на нем работаю. Да, значит, а здесь совсем другое. Здесь... Ты сам совершенствуешься в университете, университет дает тебе такую возможность. А дальше, если ты сумеешь использовать знания, приобретенные в университете, бумажка, диплом, значит не так много. Он значит при поступлении что-то. Но вот тебя возьмет какая-то частная фирма, а там уж тебя покажи. Поэтому тебе интересно самому в университете за эти годы приобрести побольше.
Леонид Владимирович, вы меня извините, у нас есть коллега, я не буду называть его фамилию, который положил несколько лет на то, чтобы ему нелегально перевезли диплом из Советского Союза. Вы не представляете себе, как он глубоко разочарован, потому что до сих пор никто не спрашивает. И он его ни разу ему не удалось даже показать, да, что он вот кончил университет. Вот то, что вы, Леонид Владимирович, говорили, подводит нас к следующей мысли. При сдаче экзаменов. Я помню, что поскольку такое количество предметов на нас было, как бы нам было навязано, и мы не особенно хотели изучать, а естественной реакцией было сдавать все по шпаргалкам. Особенно в коллективы, где я учился, у нас коллектив был крепкий, дружный. По шпорам сдавали так, что тут можно книгу на эту тему писать. У нас была система такая. А что происходит в Англии? Пользуетесь ли вы шпаргалками? Только честно.
В Англии все пользуются шпаргалками,
как я помню, в 12-13 лет, в 10 примерно. Но скоро экзамены становятся очень трудные. То есть не трудные, а... Вопросы не такого рода, там можно как бы переписать, понимаете?
Поэтому на шпаргалках...
Сами вопросы исключают система, возможность, да, пользования
шпаргалками. А еще не забудьте, что все экзамены письменные, так что можно, в общем, пользоваться шпаргалками. Да только не выйдет, потому что надо какие-то вещи соображать, надо что-то, выводы какие-то делать. Вот.
Дело в том, что у нас шпаргалка — это вообще совершенно святая вещь, и ни один, в общем-то, экзамен не обходится без шпаргалок. И как раз вот, видно, Бен правильно сказал, что экзамены, видимо, в Англии так устроены, что важна не шпаргалка, не механические знания, а просто как работает голова человека. А у нас большинство экзаменов именно, то есть вот изловчившись, потому что все настолько запрограммировано, что
шпаргалка спокойно, есть,
да,
потому...
шпаргалка заменяет очень часто интеллект.
Вот говоря об интеллекте, дайте всем задачку еще одну.
Записывайте.
Ловко это у вас получилось.
Всего пять имен.
Моцарт. Да?
Бах.
Эрги.
Сократ. Гендель. И Бетховен. Вот вы мне скажите, кого тут надо выкинуть и почему?
А следующая песня Булата Акуджава. Маша, почему мы ее играем и вообще?
Да, конечно, Булата Акуджава, еще один любимый человек. У нас известнейший, так сказать, основоположник вообще движения КСП. Очень-очень любимый, очень почитаем.
Студенты, задачу решили? Угу. Давай Бен первый тогда.
Я решил Сократ.
Ага. А Маша?
Я тоже решил Сократ.
Почему?
Потому что все остальные композиции. А Сократ мы слили.
Абсолютно правильно.
Задача решена на 5. Алексей, пожалуйста, доложите о событиях недели.
Ну, ради бога.
А в Норвегии представитель Министерства транспорта выступил с заявлением, которое было прокомментировано во многих странах мира в связи с его необычностью. Геологи обнаружили, что отрезок новой дороги в области Гронг протяженностью в 3 километра вымощен сланцеватой глиной, обладающей чрезвычайно высоким процентом содержания золота. Сланец этого отрезка дороги стоит 2 миллиона долларов. Карьер, из которого выбиралась сланцеватая глина, расположен в самой середине золотоносной жилы. Однако, к большому сожалению сотрудников Министерства транспорта, эта дорога не будет перекопана на золото, ибо стоимость операции будет приблизительно равна стоимости этого золота, которым вымощено.
Но ведь у них же в конце будет золото.
На руках,
да.
А не на дороге. В Калифорнии разгневанная супружеская чета написала письмо в журнал, в котором есть специальная колонка для писем читателей, называемая «Agony Aunt», в образном переводе «жилетка для плача». В этом письме чета жаловалась на диктора телевизионной станции ABC за то, что тот прервал показ мыльной оперы срочным сообщением о подавлении мирной демонстрации студентов на площади Небесного спокойствия в Пекине. «Вы понимаете, — писала супружеская пара, — ведь мыльную оперу не показывают второй раз. Если пропущен какой-то эпизод, то он пропущен навсегда». Другое письмо с подобной жалобой заканчивалось следующими словами. «Я пишу вам от имени миллионов». Это письмо было подписано словами «Пало Алто». Как известно, это город в Калифорнии. «Жилетка для плача» ответила следующим образом. «Я получила несколько писем, разделяющих ваш гнев. Если вы не хотите, чтобы мыльная опера перебивалась бюллетенем новостей, звоните на телевизионную станцию и жалуйтесь». В Заире было проведено исследование, в котором приняло участие 600 школьников на юго-западе страны. Цель исследования стояла в том, чтобы выяснить сексуальные наклонности или привычки школьников. Оказалось, что 70% школьников живут интенсивной половой жизнью. В качестве причин, заставляющих школьников вести вот такую жизнь, приводились следующие. Первое. Боязнь оказаться стерильным. Второе. Боязнь атрофии половых органов в случае их неиспользования. Третье. Боязнь того, что отсутствие сексуальной активности приводит к нежелательным болевым ощущениям в области спины. Необходимо добавить, что почти 14% городского населения Заира заражено СПИДом. Маша и Бен, если вы мне скажете, что студентов и в Советском Союзе, и в Англии не волнуют сексуальные проблемы, я вам не поверю.
Они занимаются по четвертому пункту. Этим делом занимаются по четвертому пункту.
А что это за четвертый пункт?
Интересно. Нет, действительно, без шуток. Что происходит, вот, Бен, скажем, в английском университете? Бывает ли, ну, естественно, что люди молодые, это происходит рано или поздно, но бывает ли, что у вас пары, так как без брака сожительствует? Или вообще распущены ли нравы, как ты считаешь?
Ну, пары явно живут без брака, в домах, которые студенты могут ставить отдельно, и университеты не смотрят на это отрицательно.
Но отношения более-менее стабильные. То есть, если парень с девушкой сошелся, то есть они будут жить долгое время вместе.
Да, они стабильные и сравнительно все-таки редкие.
То есть это не часто бывает?
Не так часто.
А ну что в Москве сейчас происходит, я даже и подумать боюсь.
Нет, ну в Москве тоже ничего страшного не происходит. Единственное, что вот Бен сказал, что люди, молодой человек и девушка, которые решили жить вместе, у них просто больше возможностей это сделать, они могут найти какое-то жилье. А у нас, допустим, в общежитии, когда 2-3 человека в комнате, это сделать очень трудно, и комнату дают, если только вы семейная пара, то есть уже брак зарегистрирован.
Здесь, конечно, повольнее, но распущенности, вот я, как вы считаете, по-моему, распущенности нет.
Сейчас нет, была. Сейчас СПИД очень повлиял. Вообще ведь была сексуальная революция в 60-е годы. Тогда действительно это было. Но все равно Великобритания... Страна северная, спокойная, кровь молодая здесь как-то меньше бурлит.
Да они просто с детства компот с бромом пьют.
Они ребята, сдержанные, и поэтому я не думаю, что здесь такая очень повальная распущенность. Я наблюдаю жизнь.
Я бы это объяснял все-таки, знаете, не физическими и не характерными, не графическими словами. Здесь просто мораль воспитана семьей, уважение к человеку. И раз ты человека уважаешь, то уже с ним обращаться как с куклой это уже совершенно невозможно. Потому что женщина обладает своим достоинством, и все происходит все.
Ну, вы сейчас сказали, вы говорите о мужчинах, но есть же и вторая сторона. Есть же женщины. Женщины очень часто, вы знаете, говорят, что женщина выбирает мужчину, а не наоборот.
Это так.
Женщина но... инициатор вообще.
Это так, но молодые девушки не обуреваемые такими страстями. Это потом.
Это откуда это выясняется?
Из долгого жизненного опыта, Машенька.
Мы по первоисточнику женщин изучали, по книге Карамзина. Знаете что, дайте-ка вам письмо прочитаю. Пришло письмо из Венгрии, пишет мне Орабей Николай. Вот если вы слушали новости, тут разговоры о Балтийских республиках, послушайте, что происходит в Венгрии. Понятие самиздат, пишет Николай, уходит в Венгрии в прошлое. На днях было принято новое положение, согласно которому нет необходимости получать предварительное разрешение на издание книг, журналов и прокат кинофильмов. Но полная свобода, как у вас в Лондоне, будет где-то к осени, когда примут новый информационный закон, по которому даже частным выделено авторам, частным лицам, будет разрешено открывать свое издательство, типографию, радио и даже телестанции. Кстати, первый обнадеживающий опыт в этой области уже есть. В небольшом курортном городке Шиофок уже начинает работу первая частная коммерческая телестудия. Обошлось это удовольствие в 20 миллионов форинтов, примерно 1 миллион рублей, а существовать будет в основном за счет рекламы. Одна минута стоит 9 тысяч форинтов. И, конечно, никакой политики. Видеоклипы, кинофильмы и прочее вперемешку с рекламой. Вот что происходит, товарищи, в Венгрии. А вот что происходит в Петрозаводске. Прислал мне Юра Гетманец очень остроумное письмо. Я письмо зачитывать не буду. Там есть несколько цитат из цикла «Военный юмор». Поскольку он военный, надо голосом военным читать, охрипшим от команд. По команде отбой, наступает темное время суток. Сигнал к атаке, три зеленых свистка. Танки наступают небольшими группами, по 3-4 человека. Сапоги нужно чистить с вечера, чтобы утром надевать их на свежую голову. Надо вообще разобраться как следует и наказать, кого попало. Товарищи, хвойный лес горит лучше лесистого. Рулевое управление служит для поворотов налево, направо и в другие стороны. Особо секретные документы перед прочтением сжечь. Много воды не пейте, иначе вся вода выступит у вас на спине в виде соли. Тут вообще их 40 штук, я могу читать без конца. Здесь вам не тут, там вам не здесь. Здесь вас быстро тучат водку пьянствовать и безобразие нарушать.
Надо сказать, что вообще вот такой армейский юмор очень популярен в Советском Союзе и ходит вообще не глупо старшине, которому нужно давать Нобелевскую премию, потому что он совместил невозможное пространство и время. В одном понятии, в одной фразе он вызвал свой взвод, значит, утром на работу и сказал, значит так, копать будем от забора и до обеда.
Знаете, когда мы были в армии, институт лесков нас возили там каждый год на месяц или на... А один капитан, когда он нас принял, он решил блеснуть своей эрудицией. И он сказал, построив нас, он сказал, гимнасты, лыжники и прочие легкоатлеты.
Но вершина этого юмора, это, конечно, произошло в морском училище. Старшина построил и сказал, вот вы тут нарушаете дисциплину, а в Америке до сих пор действует банда Кукрыниксы. Вот на этом мы, пожалуй, закончим, проиграв следующий отрывок музыки очень коротко, и перейдем к Леониду Владимировичу и его памятным датам. Следующая у нас заявка автора этого письма немножко тяжелого металла и группа Judas Priest. Judas Priest, заявка, которую мы исполнили для Юрия Гетманца из города Петрозаводска. Леонид Владимирович.
3 сентября 1939 года, 50 лет назад, Великобритания и Франция формально объявили войну гитлеровской Германии в связи с тем, что германские войска вторглись в Польшу, а Англия и Франция были связаны с Польшей союзным договором. 2 недели спустя, как вы знаете, на Польшу с востока напал Советский Союз и отхватил себе ее восточную часть, в том числе такие города, как Львов, Станислав, ныне Ивано-Франковск, Брест, Гродно, Луцк и многие другие. Тогда еще никто точно не знал, многие только подозревали, что раздел Польши между двумя агрессорами был результатом тайного сговора при подписании советско-германского договора о ненападении 23 августа 1939 года, то есть за неделю до гитлеровского вторжения в Польшу. 5 сентября 1919 года, 70 лет назад, опубликован закон об учреждении в РСФСР концентрационных лагерей, положивший начало тому аду, о котором рассказал Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ». Публикация «Архипелага» в Советском Союзе, слава богу, началась, и потому много говорить об этой мрачной годовщине сейчас не нужно, но прочитаю несколько строк из короткого вступления к третьей, пока не опубликованной в России части «Архипелага», названной «Истребительно-трудовые». Итак, Солженицын. То, что должно найти место в этой части, неотрядно. Чтобы дикий этот смысл простить и охватить, надо много жизней проволочить в лагерях. В тех самых, где и один срок нельзя дотянуть без работы, ибо изобретены лагеря на истребление. Оттого все, кто глубже черпанул, полнее изведал, те в могиле уже не расскажут. И еще абзац из первой главы третьей части. Когда наши соотечественники услышали по BBC, что Михайло Михайлов обнаружил, будто концентрационные лагеря существовали в нашей стране уже в 1921 году, то многие из нас, да и на Западе, были поражены. Неужели так рано? Неужели уже в 21-м? Конечно же нет. Конечно, Михайлов ошибся. В 1921-м они уже были на полном ходу концентрационные. Они даже оканчивались уже. Гораздо вернее будет сказать, что «Архипелаг» родился под выстрелы «Авроры». Так пишет Александр Саич Солженицын. 5 сентября 1919 года, 70 лет назад, погиб, переплывая реку Урал, командир 25-й дивизии Красной армии Василий Иванович Чапаев. Мы вряд ли отмечали бы сегодня эту дату, ведь сколько командиров пали с обеих сторон в жуткие годы гражданской войны. Вряд ли помнили бы такого Чапаева, если бы не талантливый фильм «Братьев Васильевых», который на самом деле никакие не братья, сделанный по книге Дмитрия Фурманова, служившего у Чапаева комиссаром. Сколько исторической правды в воспоминаниях Фурманова в фильме «Чапаев» гадать не стоит, а стоит отметить другое. Кинофильм, снятый мастерами своего дела и совершенно великолепно сыгранный выдающимися актерами Бабочкиным, Блиновым, Кмитом, Мясниковым, Певцовым, Шкуратом и другие, воспитал целое поколение молодых людей в духе восторженной веры в некую абсолютную правоту дела Ленина-Сталина, как тогда говорили, и в духе ненависти к белым, к буржуям, к золотопогонникам, вообще к чистой публике и даже шире, к интеллигенции. Интеллигент, полковник Бороздин в фильме в исполнении великого Певцова играет у себя в штабе лунную сонату Подходина и отдает приказы о пытках и расстрелах. Его же головорезы убивают беззащитного Чапаева, плывущего через Урал. Отличный был фильм «Чапаев». Страшна была его мораль. киноискусство и вообще искусство сталинского периода. Это важная и захватывающая тема. По-настоящему еще, я думаю, не разработанная. Еще несколько.
Глент Владимирович, тема Чапаева, мне кажется, в народе
Чапаева, очень разработана. Тема искусства, в общем, нет. Еще несколько коротких напоминаний. 3 сентября 1969 года, 20 лет назад, умер Хо Ши Мин, вьетнамский Ленин или Сталин, кому как нравится. До сих пор из страны, где продолжает действовать созданный им режим, люди бегут на утлых лодчонках в океан, в неизвестность, рискуя жизнью, куда угодно, лишь бы не оставаться в социалистической республике, где главный город Юга носит имя Хо Ши Мина. 8 сентября 1944 года произошли два события. В Германии были казнены последние антигитлеровские заговорщики Ульрих граф фон Шверин фон Шваненфельд, Элизабет фон Таден и Ульрих фон Кассель. И в тот же день первая германская ракета Фау-2, названная по первой букве слова «Vergeltungswaffe» — «оружие возмездия», обрушилась на Англию. 6 сентября 1934 года, 55 лет назад, вышел первый номер ныне здравствующего журнала «Наука и жизнь». Пожелаем ему еще более долгой и плодотворной жизни. И, наконец, последнее. Сентября 1949 года, 40 лет назад, скончался автор этой и другой прекрасной музыки, в том числе опер «Соломея», «Электра» и «Кавалер Роз», немецкий композитор Рихард Штраус. Он прожил 85 лет, и музыка из симфонической поэмы «Так говорил Заратустра», которую вы сейчас слышали, написана еще в 90-е годы прошлого века.
Спасибо, Леонид Владимирович. За оставшиеся несколько минут я хочу проверить сообразительных гостей уже не на тестах, а на предметах, которые я дома насобирал и принес сюда. Опишите зрительно, что я держу в руках, Леонид Владимирович. Похоже на...
пластмассовую щеточку, по-моему, щеточку. Несколько особой конфигурации.
Да, я бы сказал, представьте себе розетку, у которой не два штыря, а там 3,50.
Она на присоске. Я думаю, это чего-нибудь вешать на стену.
Нет, это не вас спрашивают, а студентов. Пусть студенты нам ответят.
Да, ну не знаю, но в Советском Союзе похожие штучки продаются, и на них накалываются свечи, как подсвечники.
Так, Бен?
Такой диск с зубчиками. Присоска.
Бен, дается 15 секунд.
Похоже на объект, чтобы причесывать волосы, только для мутанта.
На самом деле, это подставка для цветов. Подставка ставится на дно вазы, а цветы втыкаются между зубцами. И они стоят. Вот этот предмет, это, как вы описали, палочка с прорезью и ручка в виде бантика на конце.
Да, пластмассовая.
А похоже на обоюдоострый топор.
Нет, это просто такая...
пластмассовый думаете, бантик с отростком.
Прелестная беленькая палочка с бантиком и с прорезью. Так. Да. Но в прорезь, видимо, что-нибудь вставляет как-то
бумагу. Мешалка... Вставляет, хорошо. Нет, это не для вас, не для взрослых, товарищи. Студенты.
Ну-ка, Веня.
Отсчет идет.
Они все вас... Бэм-бэм. Да вы же Веня, ну-ка.
Значит, в прорезь вставляется зубная паста. И наворачивая эту штуку, вы зубную пасту
выдавливаете,
но интеллигентно.
Не по-варварски, да?
Не по-варварски.
А где все эти вещи произведены вообще?
Это все западное. Я вам даю на засыпку.
У них какой-то очень странный. Советский.
Нет, вы должны, так сказать, догадаться. Вот что это такое? Это крестовина.
Орудие пыток.
Крестовина, концы которые загнуты вверх и заострены. В середине штырька, как крючок. Что такое? Как 4 крючка.
А, что-то мясное.
Да, неплохо.
Ну, в общем, что-то действительно связано с пытками. Орудие пыток среди
веков. Да, это орудие пытки для картофеля. Сюда накалываются картошки, вы ставите картошку, вы ставите ее в духовку и печете. Вынули сразу 4 штуки, они испечены.
Гениально.
Да, что это такое, как вы думаете?
Ага.
Это ты, Бен, как студент, должен знать. Ручка, у которой две стальные такие...
Два стальных отростка заостренных.
Один чуть-чуть длиннее, другой короче.
Как
это товарищи современный штопор, действующий по принципу отросток длинный втыкаешь сначала, и потом таким попеременным движением загоняешь внутрь, и пробка выходит совершенно без всякого. Сама и на засыпку, выходит. Да, и на засыпку вот никогда это последнее. Из мягкой...
Но это будет полная засыпка.
Это вообще. Полная засыпка. Из мягкой пластмассы, похожей на резину или на полиэстерен, две полоски, в которые прорезаны отверстия. И отверстия тоже...
Размером в палец.
Да.
Можно, например, надеть на четыре пальца. Вот я надел.
Или пластмассовый костет. Есть соображения
какие-то? Сигареты вставлять.
Господа, это на дамскую ногу одевается для того, чтобы она могла делать маникюр, не переходя с одного пальца на другое кисточкой. Вот и все.
Надо сказать, что выглядит очень странно и явно не приблизительно. Какая-нибудь в магазине, а где-то на каком-то развале, да?
Нет, это все рабочие модели. Я просто их принес, потому что они имеют необычный вид. Кончается наша передача. Хочу благодарить вас за то, что вы к нам пришли и рассказали по мере сил о жизни студенческой и там, и сям. Мне остается попроситься с вами до следующей недели, пожелать всего самого лучшего. Счастливо вам, друзья!